Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В Москве 14 мая прошел митинг против законодательных инициатив мэра Москвы Сергея Собянина. Он продвигает идею массового сноса якобы устаревшего жилья без каких-то серьезных ограничений. Закон о реновации одобрен в первом чтении Государственной Думы России, внесен аналогичный закон в Московскую городскую думу и уже выделено 100 миллиардов рублей. Митинг протеста на проспекте Андрея Сахарова собрал по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек. Участники требовали отставки мэра Москвы Сергея Собянина. Тем не менее, уже вечером 14 мая мэрия запустила голосование по списку предназначенных под снос домов на мэрском сайте «Активный гражданин». Голоса тех, кто не выскажется против сноса, будут засчитаны за снос, предупреждал Сергей Собянин. Так и происходит. Последствия этого митинга, ну и дальнейшее развитие событий мы обсудим с организаторами этой акции на проспекте Сахарова. Мы ждем члена бюро «Московского яблока» Елену Русакову. С нами депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова. И по телефону обещал быть депутат Московской городской думы, оппонент организаторов митинга Евгений Герасимов, представитель партии «Единая Россия». Добрый вечер, Елена Анатольевна. Хотел бы прежде всего спросить,
добрый вечер.
Довольны ли вы, как прошел митинг, собственно, вот ваши впечатления?
Михаил, я бы так, наверное, не ставил вопрос, потому что митинг – это обращение протеста жителей в адрес властей. Поэтому, наверное, быть довольным тем, что люди доходят до такого крайнего способа обращения к власти, наверное, никак нельзя. Поэтому сама форма, конечно, это уже крайняя мера – митинг. Но если вы имеете в виду количество пришедших...
Ну, например, да, вот люди могли же не прийти, в конце концов, поверить обещаниям каким-то, или это просто-напросто решить, что в хорошую погоду лучше заняться дачными делами, например.
Конечно, очень большое удовлетворение вызывает тот факт, что несмотря на... все меры, которые принимались правительством Москвы, чтобы разбить солидарность людей, я имею в виду вот опубликованные списки на сайте правительства Москвы, ведь это же исключительно публиковалось для того, чтобы разбить людей, затеять между ними рознь, потому что в законе никаких списков нет. Там говорится четко, что любой дом может попасть под снос. Любой. Вот. И эти списки были опубликованы, когда уже подготовка к митингу шла полным ходом. И расчет был на то, что люди сейчас, те, которые не попали в эти списки, на митинг не пойдут. Так вот, то, что не удалось разбить солидарность людей, не удалось рассорить не только жителей Москвы, а даже представители разных политических сил, вот это, конечно, вызывает большое удовлетворение.
Скажите, а что происходит сейчас в Московской городской думе? Вот, насколько я понимаю, я это, собственно, читал и воспроизвожу, 100 миллиардов рублей выделены. Что это за деньги? Откуда они взялись?
Это деньги городского бюджета, вы совершенно правильно сказали, это почти 100 миллиардов рублей, если точно говорить, это 96,5 миллиардов рублей. Деньги, которые выделены еще под непринятый закон.
А как это может быть вообще?
Этого не может быть, конечно, но тем не менее это факт. Такое свершилось. В правовом поле такого быть не может. Таким образом, как бы разоблачена истинная цель, это получение денег для дальнейшего обогащения определенной группы людей. Поэтому, конечно, такой факт может вызывать только возмущение. Деньги это из городского бюджета, а городской бюджет в основном строится из налогов физических лиц, то есть простых людей. Из налогов физических лиц, из налогов предпринимателей. То есть это фактически вот наши с вами деньги, которые у нас без спроса взяли на некую еще не принятую программу реновации. Я прямо на заседании Московской городской думы с трибуны сказала, что это кража. Потому что если берут деньги без спроса, залезают в чей-то кошелек, а в данном случае залезли в наш кошелек, то это... статья определенная.
Скажите, а вот все-таки вот эти деньги, они выделены из какого-то чрезвычайного фонда, ведь был же сформирован бюджет, да? Все было посчитано, есть смета. А теперь что тогда получается?
Да, в этой связи Вы знаете, мне хотелось бы рассказать о том, что я уже достаточно давно бьюсь за права как раз жителей аварийных домов. И на мои запросы все время приходят ответы, что у правительства Москвы нет средств, чтобы их разделить, расселить. И более того, идет такой очень активный, вернее, он шел вот до последнего времени, процесс перевода аварийных домов в списке домов на капитальный ремонт. И как раз до сих пор было возмущение москвичей тем, что их переводят, их выводят из аварийности. То есть действительно разваливающийся дом, говорят, да что вы, у вас хороший дом, мы его в списке еще...
Ну, правильно, начали брать плату за капремонт, значит, через этот фонд можно прокачать деньги, собственно.
Вот. И вдруг в одночасье, понимаете, оказались аварийными не только действительно аварийные дома, а чуть не пол Москвы. И то денег не было на какую-то незначительную часть домов. И вдруг они нашлись чуть не для пол Москвы, ну, для 8 тысяч домов. Вдруг эти деньги нашлись. Ну, вот когда отсутствует логика, то психологи знают, как это называется, я не буду говорить. Поэтому, конечно, большие не то что вопросы, а большое просто возмущение.
Ну вот 8 тысяч домов. А сейчас вот в этом первом списке, я понимаю, что это такая игра. После первого списка может появиться и да. второй, и третий, да. и четвертый. Да. А вот сейчас сколько осталось?
4,5.
400, то есть уполовинили, да?
Ну, примерно, да, примерно уполовинили. Но самое-то интересное еще вот в чем. Накануне митинга в субботу, 13 мая, субботу, подчеркиваю, это выходной день, то есть когда органы государственной власти не работают. Ну, сейчас мы задаем вопросы, якобы нашлись какие-то дежурные, которые приняли от мэра в выходной день законодательную инициативу. Однозначно это было связано с предстоящим митингом.
И, но вы как депутат об этом ничего не знали?
Ну, не знала до субботы, второй половине дня, когда мне, ну, такая есть форма оповещения смс-ками на мобильные телефоны, и вот мне пришла информация из Мосгордумы, что внесен этот проект закона, и что в среду, то есть послезавтра, будет заседание Московской городской думы.
Это внеплановое, да, получается?
Ну, там председатель Мосгордумы сам решает, когда назначать, поэтому тут, как сказать, плановое-неплановое, но экстренное, скажем так, экстренное заседание, на котором будет приниматься единороссовским большинством этот закон. Этот закон, он называется «О дополнительных гарантиях». Жилищных прав, прав собственности. Внесен он мэром и внесен, очевидно, чтобы еще раз каким-то образом вот предотвратить тот протест, который прозвучал на митинге. Но, естественно, москвичи уже не поддаются на этот обман. Они понимают, что дела у московского правительства плохи, и это уже проявление некой нервозности. И еще очень интересный момент. Вот в каждом законе есть такой пункт – вступление закона в силу. Есть определенный порядок, но можно прописать в самом законе, и этот порядок будет несколько иной. Так вот, в этом законе написано, что закон города Москвы вступает в силу после принятия федерального закона. Такого еще в практике законотворчества, я думаю, не только российского, но и мирового не было, что принимается закон, который будет вступать в силу когда-то, когда будет принят еще какой-то закон.
Вы знаете, вот это как раз я тоже обратил внимание, меня это действительно удивляет. Понимаете, ну хорошо, федеральный закон, за который проголосовали практически все депутаты Государственной Думы, что тоже удивительно. Правда, многие говорят, что они хотят поправок на второе чтение, там и ЛДПР, и КПРФ, и Справедливая Россия, все предлагают разнообразные поправки. Федеральный закон не принят, вдруг появляется еще какой-то московский закон. Ну, логично было бы, наверное, с точки зрения нормальной правовой деятельности, раз Москва выдвинула такую инициативу, вносить поправки сначала в федеральный закон от имени Москвы. Раз столько претензий, столько споров, столько всяких вопросов к этому действительно чудовищному закону. Вот. А тем не менее это не делается, а делается на уровне Москвы. Как это объяснить?
Объяснения этому нет. я могу только с вами согласиться, что, конечно, безусловно, если уже даже Сергей Семенович и хотел как-то повлиять на федеральное законодательство, он мог это сделать через московских депутатов, как он, собственно, и сделал, потому что вот этот федеральный закон об изменении в закон о статусе столицы, который мы с вами обсуждаем, он как раз и был внесен исключительно московскими депутатами и членами Совета Федерации от Москвы.
И Единой России, естественно.
Естественно. Поэтому, конечно, он мог бы использовать другие механизмы. Здесь уже я, например, считаю, что это какой-то признак вот нервозности в связи с тем, что Москва проявила такую массовую солидарность и единодушие в своем неприятии разрушения города.
Знаете, еще один вопрос очень интересный. Это, собственно, механизмы, которые предложены гражданам вот по поводу этой инициативы высказаться. Закона одного нет, второго тоже нет. Тем не менее, вот досрочно началось так называемое голосование по поводу этого списка. Опять, как это, к этому относиться?
Ну, с одной стороны, как я уже сказала, это попытка разбить солидарность москвичей. А с другой стороны, мы сейчас, вот я и мои соратники, исследуем еще один момент. Ведь ни для кого не секрет, что москвичи уже сказали, что если данный закон будет принят, и их придут выселять из их квартир ни за что, ни просто, не предоставляя какие-то там шикарные помещения, как в хрущевские времена, когда люди переезжали из коммуналок в отдельные квартиры.
Ну да, это был прогресс, конечно.
Здесь об этом речь не идет. Зачем-то приходят и говорят, вы переезжаете из одной квартиры в другую, в непривычное вам место, затратите кучу денег на переезд. Если это пожилой человек, я уж вообще не говорю, он
но просто вычеркнут. В списках кирпичные дома, причем очень, так сказать, такие приличные.
Тем более, да, тем более. Поэтому москвичи четко заявили, что они будут доходить в своих исках до международного суда. И вот мы сейчас исследуем такой вопрос, что, скорее всего, вот это голосование проводится еще и для того, чтобы люди не имели возможности обращаться в международный суд. Потому что, насколько мне известно, по международному праву есть такое положение, что если человек сам решает судьбу своей собственности, то он не может оспаривать этот вопрос в суде. То есть, если, например, уже прошло какое-то голосование, а потом он подает в суд, то международный суд как бы на этом основании не отверг, понимаете, этот иск. Но я пока точно не готова вам сказать, потому что прежде чем давать людям какие-то рекомендации или советы, нужно вопрос очень хорошо исследовать.
Хорошо, я думаю, что у нас сейчас есть возможность сейчас посмотреть опрос, который сделали наши коллеги на улицах Москвы, как раз верят ли москвичи вот этому так называемому голосованию, которое проходит очень странным образом, например, на сайте «Активный гражданин», который уже неоднократно уличался и в фальсификациях, и в манипуляции общественным мнением. Пожалуйста, давайте опрос в эфир.
Верите ли вы в честность голосования по сносу домов, которые проводит московская мэрия?
Да я вообще не понимаю, зачем это голосование нужно. Просто сносить надо и все. Старое жилье ветхое. Да. У самого вот пятиэтажка. Я, конечно, ну я проголосую за, а там не знаю, будет учитываться голос, не будет. Не знаю, в нашем государстве верить я не знаю. И выборам уже давно не верят. А здесь они, по-моему, будут сносить то, что им выгодно будет.
Вы знаете, уже власть столько людей обманула, ну просто не верится. Было бы счастье, конечно, что если бы было так, как они говорят, но люди просто не верят.
Понимаете, для того, чтобы голосовать, нужно понимать суть вопроса. И этот вопрос представлять себе. Вот. Насколько я его вижу, что дома находятся на самом деле в аварийном состоянии, и их невозможно практически каким-то образом реставрировать или реконструировать и так далее. То есть это технически невозможно. Я сам строитель по профессии. Вот. Поэтому процесс этот неизбежен. Вот. Обсуждать можно только лучшие или худшие получат люди за это какие-то преференции. Вот, вот это можно обсуждать.
Приоритет направления политики такой науки нашего развития. Получается, что они считают себя правыми. И то, что делают, они делают правильно. Вот, поэтому не слишком хотят считаться с нашим мнением народным. И по поводу честности вот этих выборов, поэтому я говорю, что раз они убеждены, что в своей правоте, абсолютной какой-то истине, что это самое лучшее, я готова оспорить. Я считаю, что на самом деле есть что изучать.
Мне кажется, что все-таки будет честно. Ну, просто у нас стереотип, наверное, у русских людей такой сложился, что нас постоянно хотят где-то обмануть, где-то что-то сказать неправду какую-то. Сейчас, мне кажется, все направлено на то, чтобы помочь людям улучшить их жилищные условия.
Что произошло, например, с Москвой последние годы? Вот мы на улице находимся, допустим. Если бы мы прислушивались к мнению людей, здесь бы ничего не было, потому что люди всегда негативно относятся к любым изменениям. Тем не менее, это прекрасная улица. Все изменения хорошие, которые нужно сделать вне зависимости от того, что говорят люди. Нужно просто, чтобы во главе стояло вменяемое правительство, которое принимает правильные решения.
Ну, знаете, вы, мне кажется, находитесь в какой-то сюрреалистической ситуации, потому что мы в России живем, у нас в России от голосования ничего не зависит.
Ну вот, это был опрос москвичей на улицах. Я приветствую Елену Русакову, которая к нам присоединилась сейчас. У вас есть ощущение, что московская мэрия очень эффективно работает с общественным мнением?
Нет, у меня ощущение, что московская мэрия интенсивно старается манипулировать общественным мнением. Это видно по тому, как составляются вообще вопросы. Но в частности, людей совершенно поразило в нашем районе, по крайней мере, поразила такая формулировка вопроса: согласны ли вы получить жилье там, в нашем же районе или там, в пределах административного округа в случае сноса вашего дома?
То есть, понимаете, вы за все хорошее?
Да. И, естественно, люди в такой ситуации скорее ответят «да», а такой ответ используется потом как согласие на снос дома.
Ну вот у вас какое ощущение? Вот некоторые люди, они там видно было просто, что пусть авторитарная власть делает нам хорошо, а мы согласимся. Или там, они, конечно, обычно нас обманывают, но в этом случае они нас не обманут. Кстати говоря, сейчас появились очень интересные материалы о том, что разные группы в социальных сетях работают на московскую мэрию за счет городского бюджета, даже нарисованы все эти схемы, как это прокачивается, как 5-6 компаний, работающих и принадлежащие, кстати, мэрии, выигрывают друг у друга так называемые конкурсы. Кроме того, очень большие деньги, по-моему, идут в прессу. Мы видим, сколько там идет рекламы так называемой реновации. Вот как с этим совсем бороться? Это же мощнейшая сила.
Вот я на День Победы принимала участие в такой акции по местам захоронений и памяти советских войск в Европе. Ну, потому что не секрет, что, к сожалению, наши люди часто ездят в туристические поездки, но забывают о том, что тысячи и тысячи людей оставили свои жизни именно вот на территории, освобождая Европу от фашизма. И вот в Вене. Ведь Гитлер, например, в Австрии пришел к власти и завоевал, ну, как бы пришел на территорию Австрии путем референдума.
То есть Вена, сначала пришел, а потом референдум.
Вена, но тем не менее 90% жителей Вены проголосовало за Гитлера. И потом эти же люди, например, оказались в лагере Маутхаузен. Так если идет прокачка через, в том числе, средства массовой информации. И вот мы когда ходили по улицам Вены, нам как раз местные жители объясняли, что перед тем, как состоялся этот референдум, шла массированная обработка Геббельса местного населения. Поэтому с экрана телевизора, со средств массовой информации людям внушают, что все будет хорошо. Вот я нашла в своем ящике, например, газету, где пишется, что вы даже все проблемы свои оставите в старой квартире. Ну, как вы думаете, если человек...
Вот Сергей Семенович говорит, жители сами решат получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально-физически изношенных пятиэтажках. Вот он им выбор предлагает. Либо полное счастье, либо изношенные пятиэтажки. А что касается пропаганды, вы знаете, ну, вы мне напомнили прям крымский референдум, когда вы говорили о том, что там обрабатывали и так далее. Тоже сначала войска, а потом обрабатывали. Это очень знакомый способ.
Ну, по крымскому референдуму у нас позиция не совпадают, это поэтому точно. Мы не будем его обсуждать.
Хорошо, у нас и здесь позиции могут по Собянину не совпадать и по всему тому, что происходит, например. Полно людей, которые верят действительно, что им дадут хорошее жилье, что это будет в тех же районах. В конце концов, когда мэром был Юрий Михайлович Лужков, там тоже были всякие разнообразные ошибки, злоупотребления и так далее, но в целом, в общем, переселяли где-то недалеко. И даже с небольшим улучшением. Возможно ли, как вы считаете, Елена Леонидовна, добиться того, чтобы действительно вот эта программа была приведена в божеский вид, или нужно вообще бороться за то, чтобы этот закон был отозван, отменен и так далее?
Да, новый закон не нужен вообще. То есть, конечно, идеальных программ не бывает. И у ранее действовавшей, собственно, не отмененной, не закрытой программы жилища тоже, возможно, какие-то недостатки были, но, простите, против нее не митинговали все-таки. То есть, реально она как-то работала. И более того, когда люди говорят, что мы хотим, чтобы нас включили в программу, они как раз думают о той самой прежней программе и, собственно, по ней судят. А на самом деле сейчас предлагается нечто совершенно иное. Так что можно продолжать вторую программу. Более того, вот мы видим, какие гигантские астрономические суммы из бюджета сейчас вот на эту новую программу реновации. Да. Да. Так вот, значит, деньги-то, оказывается, есть. И, скажем, за гораздо меньшие средства можно, допустим, организовать переселение тех, кому это почему-то захотелось. Неважно, в каком доме живет человек, там требуется улучшение жилищных условий или просто переезд, неважно. Допустим, мы можем, то есть город может выкупить необходимое количество квартир вот в этом гигантском построенном массиве жилья, который стоит пустой в Москве, ведь сейчас же построен избыток уже, это очень большие площади, может, соответственно, переселить туда желающих, выкупить квартиры остающиеся. Таким образом, получаются дома, которые, ну, где все согласны остаться в этом доме. И, соответственно, его можно реконструировать за редчайшим исключением. Это есть такие проекты, которые используются во всей Восточной Европе и хорошо себя зарекомендовали. И вот специалисты говорят, что это на 40% дешевле, чем снести и расселить.
Еще кварталами они хотят сносить. Еще кварталами они хотят сносить. Сразу
вот это
там
совсем...
не один дом, а...
Понимаете, вот ради этого это и есть основное, ради чего все это затеяно. Что на самом деле нужно... Ну, то есть реальная цель вот этого проекта это не решение социальных проблем, не улучшение жилищных условий, а именно вот получение сверхприбыли за счет, во-первых, получения гигантских сумм из бюджета на выкуп вот этого самого неликвидного построенного жилья. Собственно, решение проблем у застройщиков с банками, у подрядчиков решение проблем с их, так сказать, там, новыми кредитами под новые, абсолютно ненужные городу строительства.
Хотя банкиры недовольны, насколько я читал, там с ипотекой возникает огромное количество проблем.
Не только с ипотекой, это вообще обрушение рынка жилья, ну, возможно при этом, потому что это раздувается вот этот самый пузырь лишнего жилья, и уже сейчас, собственно, цены начинают падать, то есть люди теряют уже сейчас стоимость своих квартир, то есть, вот понимаете, эта авантюра, она грозит огромными еще экономическими последствиями.
Да, ну вот мой коллега Кирилл Рогов, я у него прочитал, он очень хороший экономист и аналитик, он сформулировал несколько пунктов. Если закон невозможно вот этот отозвать, предположим, нужно, значит, убрать вот этот живодерский порядок принудительного подписания договора в 60-дневный срок и механизм последующего выселения без права обжалования. Значит, нужен механизм определения рыночной стоимости жилья в условиях реновации. Нужно определение материальной компенсации собственникам сносимого жилья, конвертируемого в метры жилплощади. И нормальная прозрачная процедура голосования за и против включения дома в программу. То есть это фактически другой закон должен быть. Так и...
Во-первых, я думаю, что вот перечисленные меры, они недостаточны. То есть вот этот закон, который сейчас, ну, его невозможно исправить поправками даже вот такими. Потому что вот сама суть, вот это вот снос площадями, понятно, все моменты принуждения, ну, понимаете, это в любом случае такое ужасное вторжение в жизнь города. Кроме того, обратите внимание, а почему мы все время говорим только о квартирах? Простите, нам еще как собственникам на так, принципах долевой собственности принадлежит еще земельный участок многоквартирного дома.
Но его не дают оформлять же.
Нет, реально все-таки те дома, которые озаботились этим, они оформили. То есть нанять кадастрового инженера, оформить межевой план и получить вот это свидетельство на земельный участок, ну это все-таки посильное. Это люди это делают.
Это несколько лет нужно.
Нет, неправда, это не несколько лет. На практике это гораздо быстрее. То есть, ну, месяцы могут уйти, если от людей очень сильно скрывают правоустанавливающие документы, да, месяцы потребуются, но не годы, никак не годы.
Но они могут не давать оформлять, но по факту
да, или нежелание
участок,
блокировать,
по факту
это мы
он
сталкивались.
Все равно принадлежит
да, мы говорим
людям.
О том, что надо помнить, это наши собственные.
То есть земля, кроме
земля.
Дома.
А простите, у нас в большинстве районов стоимость этой земли такова, что на каждого собственника приходится доля в несколько миллионов рублей. Это вот у нас просто так берут и отнимают. И что нам дают взамен? Кроме того, такие блага, как социальная инфраструктура налаженная, как озелененные пространства, там детские спортивные площадки, парки, бульвары, все то, что есть вот в этих старых районах Москвы, это же тоже наше, это вот общественные блага, которые мы теряем при этом. Так? Кто это оценит? Кто это оценит в финансовом выражении? То есть, понимаете, когда мы видим, что предлагается, вот эти кварталы новой застройки, это огромные потери в качестве жизни. Они удалены от мест работы. Там нет ничего, ни дворов нормальных, ни инфраструктуры, ни транспортной доступности.
Ну, это понятно. Город не резиновый. Хорошо. Елена Анатольевна, что вы думаете, можно ли поправить этот закон? Вот поправками. Вот ваша фракция в Думе, в Государственной, она собирается поправлять. А вы как считаете?
Нет, я только что пришла с заседания фракции и еще раз объясняла, что поправить этот закон нельзя. Я вообще не понимаю, при чем здесь закон о статусе столицы. Вообще все жилищные вопросы решает жилищный кодекс. Причем здесь закон о статусе столицы.
Слушайте, а это будет, наверное, еще и конфликт между одним законом и другим, между жилищным кодексом и этим самым будут суды, там, Конституционный суд и так далее.
Попираются нормы права жилищного кодекса, земельного кодекса, гражданского кодекса, нормы судопроизводства. Там целый комплекс проблем, которые тянет за собой принятие этого закона. И еще раз повторюсь, закон о статусе столицы здесь абсолютно ни при чем. И я вообще бы даже сказала, это не прерогатива законодательства. Нормальное правительство, оно само в процессе своей деятельности ежедневной должно заботиться о жилищном фонде города.
Я напомню нашим слушателям, у нас Елена Русакова, представитель партии «Яблоко», муниципальный депутат в студии, и Елена Шувалова, депутат Московской городской думы, фракция Коммунистической партии Российской Федерации. Продолжаем нашу беседу. Ну, вот один из самых главных вопросов, который все-таки люди задают и не понимают. Ну вот, а кто все-таки стоит за этим законом? Кто эти люди, которые проталкивают вот такой законопроект, несмотря на достаточно мощные протесты, несмотря на профессиональную критику? И в конце концов президент Владимир Путин фактически поддерживает этот законопроект, несмотря на то, что вот он вызывает, ну я не знаю, дополнительные все время волнения его же даже избирателей. Что вы думаете?
Ну, хотя формально у этого проекта есть авторы, это ряд депутатов Государственной Думы, значит, почти все из «Единой России» и один, по-моему, из ЛДПР. Тем не менее, понятно, что реальные инициаторы, авторы не они, а это, как предполагается, руководители крупнейших строительных корпораций, то есть то, что у нас называют строительное лобби или стройкомплекс, так они пытаются вот так вот как это, схватить быстрые деньги из бюджета и стремятся получить вот эти вот новые земли под застройку и средства для новой массированной застройки. То есть, повторяю, вот у них механизм финансовый, ну, как-то вот требует все время все больших вливаний, иначе они уже не хотят и не могут.
Не может же вся Россия переехать в Москву, понимаете?
Да, именно это как бы
хотя
они полностью выносят
за скобки.
Да. То есть у них расчет весь на то, что строительство бесконечно. Или же тут уже такой запредельный цинизм, что вот мы будем строить, пока что-то будет получаться, а потом мы просто, что называется, бросим и уедем, а что будет с этим городом, нас не интересует. Вероятно, логика такова.
Ирина Анатольевна, что вы думаете? Вот как все это выглядит с точки зрения обычного россиянина, который и так смотрит на Москву с завистью, что здесь живут хорошо, уровень жизни первого мира, а в России есть места, где настоящий третий мир, ну, можно сравнить с нормальной такой африканской или азиатской слаборазвитой страной. Вот здесь тратятся будут огромные деньги на то, чтобы эти хрущевки снести, а в некоторых местах люди живут в бараках, и для них и такой дом был бы мечтой.
Ну, до избрания депутата Московской городской думы моя работа была связана с Ивановской областью. Поэтому я достаточно часто и бывала, и бываю и в Ивановской, и в Костромской, и в Ярославской. И могу сказать только одно, что Москве не завидуют. Потому что знают, какая здесь жизнь, какой здесь воздух, чем мы дышим, в каком ритме мы крутимся. Другое дело, что...
А ездят сюда на заработки.
Все, да, да, потому что у них нет работы. Людям надо на что-то жить. Если нет работы, если нет медицинских учреждений, если, чтобы родить ребенка, надо ехать за 200 километров. Ну, естественно, каждый человек хочет, например, хотя бы, чтобы его дети жили в нормальных условиях, где хотя бы есть зарплата. Вот. Но сказать, что Москве завидуют, нет. А действительно, Россия опустошается, дома разваливаются, и никто об этом не думает. В принципе, Лена сказала правильно. Заинтересован строительный комплекс. И я думаю...
А что, Путин тогда лоббист строительного комплекса получается? Что, вдоль там?
Ну, я, наверное, не настолько хорошо осведомлена о конкретных лицах, которые заинтересованы в реализации этого закона. Но в целом я согласна с тем, что это строительный комплекс. Вот у нас в Московской городской думе три руководителя строительных корпораций и президент строительного университета. И я вижу действительно, как они выступают, как они стараются.
То есть у них энтузиазм, да, такой,
да,
сейчас?
Да, энтузиазм точно. Поэтому, конечно, цель однозначная. И я так предполагаю, что в определенной степени вот рынок уже насытился, то есть не так уж много покупателей. Понимаете, все время строят. То есть покупатели прибавляются медленнее, чем растет количество квартир.
То есть нужны государственные деньги.
Да, для покупки этих неликвидных квартир.
Ну, это знакомый бизнес, да. Одни обслуживают государство, так сказать, когда они там госконтракты всякие, значит, получают, а другие вот хотят теперь получить госконтракт на эти квартиры.
Ни закона, ничего. А деньги уже работают, они уже выделены.
Да, ну давайте еще немножечко к митингу вернемся. У нас есть небольшой сюжет, который связан с одним из ярких эпизодов вашего митинга, который теперь все время обсуждается. Почему Алексей Навальный оказался у сцены, почему ему не дали слово, почему его вывели с митинга. В общем, такой какой-то раскол. Тем более, что были еще дискуссии о том, что митинг не политический. Тем не менее, некоторые политики, в том числе и вы, кстати говоря, выступили, а некоторые политики не выступили. Ну давайте мы посмотрим, послушаем, а потом продолжим.
Свои. Ну просто, чтобы там сзади кресло
расставили. Собянина! В отставку!
Кирилл, можно дойти спросить? Сейчас я
приступаю.
Организатор просил подойти.
Слово предоставляется руководителю гражданского форума местного
суверенитета. Помните, Москва.
Аккуратнее.
Оставьте, пожалуйста, человека в покое. Оставьте Алексея Навального в покое. Оставьте, пожалуйста, человека в покое.
Вы верните, пожалуйста, стипендию, все будет проще. Организатор пришел!
Вы не скажете, а что произошло? Почему он не смог подойти?
Без объяснения причин. Там какая-то несогласованность между заявителями митинга. Вот.
Я сейчас в знак солидарности и в знак протеста против такого поведения полиции, которая вывела Алексея, я не понимаю, задержали его или нет. Вместе, кстати, с супругой и ребенком в знак солидарности и протеста я отказываюсь выступать.
Конечно. На ваш взгляд, удалось ли избежать политики, или все-таки политика присутствует на этой акции?
Ее невозможно избежать. Собянина в отставку вы уже слышали здесь. На самом деле это не только Собянин. Это вся вот эта властная машина, которая сегодня уничтожает, которая сегодня разрушает фундамент нашего государства, потому что нас лишают базового конституционного права. Это право собственности.
Вот сейчас слышим то, что говорит Галя Амина по поводу Навального.
Я считаю, что это просто безобразие. И я спасибо всем политикам, которые приходят и не требуют выступления. Это очень здорово. Вот здесь еще Сергей Митрохин тоже стоит в начале и тоже вместе со всеми, с москвичами. Я считаю, что это настоящее политическое поведение. Быть вместе со своими гражданами. Это...
Огромное спасибо действительно политикам, которые нам помогали. Звонили каждый день, спрашивали, как у нас дела, не претендуя на то, что мы потом должны за них голосовать. Дмитрий сегодня здесь, но он отказывается выступать. Поблагодарим его за это, потому что настоящие политики, они не про пиар, они с народом. Политики с народом.
Пошел уже пиар. Давайте.
Знак солидарности с тем, что Алексея вывели, я не выступаю. Всем привет.
Вот такая яркая сцена, все перепутано, хаотически происходит. Ну, в общем, хотелось бы некоторых комментариев. Давайте, пожалуйста, вы со сцены это видели все, Елена Анатольевна.
Ну, мы действительно хотели провести митинг общегражданский, и я думаю, он таким и был. Поэтому, ну, вот вы сказали, что я... как бы какая-то политическая фигура, ну, мне кажется, что несколько преувеличена. Потому
да
что,
вы не стесняйтесь. Я... Депутат Мосгордумы, один из немногих оппозиционных, безусловно, политическая фигура.
Ну, во-первых, я согласна с тем, что, конечно, это нельзя сказать, что это был не политический митинг, потому что все, что происходит, это и есть политика.
Вот-вот-вот.
Другое дело, что мы хотели провести митинг с простыми москвичами, с общественными активистами, чтобы не загромождать вот это вот микрофонное пространство раскрученными политическими лидерами по той простой причине, что их достаточно. И если мы даем микрофон одному политическому лидеру, то мы должны дать микрофон и другому
что
политическому
лидеру. Что было бы неплохо. И Зюганов, и Явлинский, и Навальный.
А у нас было
Навальный.
Всего 2 часа. 2 часа, и тогда москвичи остались бы без микрофона. Мы этого допустить не хотели, потому что у этих политически раскрученных лиц есть другие способы выразить свое мнение. А вот у простых москвичей их не так много.
Скажите, а почему Зюганов не пришел? Вот Явлинский пришел, был, Навальный был, там Андрей Нечаев, я видел, был, там еще какие-то были, а лидер вашей партии не захотел прийти?
Нет, был Клычков, был.
Лидер московской, так сказать, вашей фракции в Мосгордуме.
Был Клычков,
ну,
да.
Ну, то есть Геннадий Андреевич Зюганов считает, что эта тема не очень такая выигрышная, так я понимаю?
Нет, ну, московский-то политик, который, собственно, уже как бы многими обсуждается как кандидат в мэры, он присутствовал. Просто он оказался более послушным к нашим призывам не выходить и предоставить слово простым москвичам.
Но Навальный-то тоже не выходил. Его пригласили там поговорить, насколько я понимаю, Юлия,
да,
Галямина. Зачем его,
да,
было выводить с полиции? В результате некоторые конспирологи уже говорят, что это такой был специальный вот пиар, чтобы Алексей Навальный, несмотря на то, что он не выступает, оказался в центре внимания. Ну вот как вы этот инцидент прокомментируете?
Ну, я могу сказать, что среди организаторов не обсуждался специально заранее вопрос, вот приглашать ли Алексея Навального. То есть я даже, честно говоря, подумала, что никуда он специально не прорывался, просто это вот со сцены, я тоже была на сцене, это выглядело так, что он подошел к барьеру, и сразу же журналисты, которые его заметили, сразу бросились к нему, потому что это очень интересно, там взять комментарии и так далее, и образовалась очень опасная давка. Теперь нужно объяснить, что есть некоторые правила проведения очень крупных митингов. То есть вокруг сцены образуется так называемая техническая зона. Перед сценой допускаются только журналисты по пресс-картам.
Ну, чтобы снимать.
Да, чтобы снимать сцену. И больше никто там не должен находиться. То есть там есть полиция, там есть волонтеры, которые из группы безопасности, и все. Поэтому, собственно, забегая вперед, скажу, поэтому его и вывели именно за этот периметр, потому что, ну, таковы правила, с которыми все согласны, и так бывает вообще всегда. Так вот, выглядело это так, и, собственно, свидетели тому есть, что когда образовалась давка в этом месте, а там вообще вот у этого барьера опасно, там всегда очень люди тесно стоят, и давка может образоваться очень легко, то полицейский сказал, знаете, вот его лучше вывести сюда, потому что иначе сейчас будет опасная ситуация. То есть он не прорывался. Это так получилось, что он оказался внутри технической зоны. И сразу это налетело просто вот буквально рой журналистов с камерами.
Опять журналисты
камер,
виноваты,
да.
Мы понимаем. Вот.
И,
всегда,
значит,
всегда виноваты.
И понятно, что к этому делу бросились полицейские. И понятно, что это уже, ну, с точки зрения полицейского, это просто нарушение порядка. Значит, Юля действительно встревожилась, что сейчас произойдет арест, задержание. И стала поэтому громко требовать, чтобы это все прекратилось. То есть мне показалось, что это не была спланированная акция, не спланированная никем. Это вот такое совпадение, сочетание обстоятельств. Приглашали ли вот Алексея к сцене? Ну, я не знаю. Вот вроде бы Юля сказала, что она пригласила. Но каким образом? Мне непонятно, потому что вот, ну, не было дискуссии, включать ли его в список ораторов.
Ну, по крайней мере, если там Митрохин и Явлинский впереди стояли, или там другие политики, может быть, его стоило туда как бы на видное место провести.
Я могу объяснить, что было. Значит, ну, я думаю, что Елена, наверное, в курсе. Дело в том, что просто каким-то образом появился Дмитрий Гудков рядом со сценой. И было очевидно, что Дмитрий Гудков пытается пройти и выступить. И тогда бы митинг выглядел так, что вот люди собрались, и его пришел поддержать только Гудков. И тогда, ну вот мы в частности с Юлей это обсуждали, и я в принципе согласилась, то есть мы вместе пришли к такому выводу, что если уже будет выступать Гудков, то надо просто обратиться, потому что до этого я говорила, что спасибо всем политическим лидерам, которые услышали нас и разрешили выступить простым москвичам. И мы решили так, что если сейчас все-таки выйдет Дмитрий Гудков, то мы обратимся, что все лидеры, которые стоят вот среди москвичей, мы тоже просим прийти. И, видимо, кто-то просто позвонил, и как бы Алексей Навальный оказался ближе. Вот и все.
Ну, вот. В общем,
а в конце Дмитрий вышел и сказал, что не случайность, а вот я вам объяснила. А Дмитрий потом вышел и сказал, что я в знак солидарности не буду выступать. Но, собственно, в предполагаемых ораторах его и не было. Понимаете, это были простые москвичи.
Но на сцене, тем не менее, он побывал.
Не знаю, кто его туда пустил.
Хорошо, это значит, вы люди не самые опытные организаторы, возможно, у вас не все и получилось. Хорошо, еще один вопрос вот какой. Вот мне пишут тут. Ваша резолюция митинга беззубая. Люди кричали хором Собянина в отставку. Почему в резолюции митинга недоверия мэру Москвы не было? Уж тем более и Путину
как
не было недоверия.
Как это именно недоверие там и
подождите,
есть.
Там были... Вот дело в том, что...
Значит, там именно недоверие в этой резолюции выражено.
А в отставку там написано мэру?
А я вам объясняю. А мэр как пришел к власти? Как мэр пришел к власти?
На выборах.
На выборах. Вот я лично была, когда мы обсуждали резолюцию, за формулировку «в отставку». Но остальные участники предложили вот выразить недоверие. И я спокойно совершенно согласилась. Поэтому для москвичей понятней термин «в отставку». Юридически правильней термин «недоверие». Потому что сейчас мэра можно убрать только через недоверие президента. Другого способа нет. Поэтому юридически правильней недоверие. Хотя я лично для того, чтобы москвичам было понятнее, выступала за термин «в отставку».
Угу. Ну, а яблоко что, за отставку мэра или за недоверие?
Ну, конечно, за отставку.
Это одно и то же.
Я напомню, вы знаете, много вопросов было, откуда взялся оргкомитет. Я думаю, это надо сказать, потому что это, ну, важно как бы для общего политического опыта, скажем, и гражданских активистов, и депутатов, и так далее. Значит, мы подавали заявки. Вот я подавала и от партии «Яблоко», и от группы граждан на митинге давно, с марта. И мы все время получали отказы. Даже вот там по отказам подали иск в суд, вот сейчас его пытаются замотать как бы без отклонения. Так вот, в итоге, ну, я, скажем так, рассердилась и призвала подавать очень много заявок. Вот завалим мэрию заявками, чтобы они поняли, что им некуда деться. Так мы и делали. Ну и, наконец, вот в самом конце апреля вызвали нас нескольких разных заявителей, вызвали в департамент общественной безопасности мэрии и сказали, ну хорошо, мы вам какую-то одну заявку на одну дату согласуем. Если вы вот все между собой договоритесь и подадите одну заявку. Они надеялись, что мы не договоримся, потому что это разные, что называется, люди.
Ну да, людей придет мало, кроме того.
Поэтому и дали разрешение,
да, я да, думаю. Да. Они надеялись, что даже если вот, ну, мы составили сводную заявку, тут же сразу мы ее подали, значит, и дальше, по-видимому, надеялись, что мы не сможем работать вместе, потому что мы очень разные. Ну вот, что называется, не дождались этого, то есть все равно мы митинг провели, мы нашли способ взаимодействовать, мы нашли способ находить общий язык. Ну, например, вот по вопросу, объявлять ли митинг политическим или нет, допустим, я считала, что можно допускать участие политических партий в этом митинге, что можно включать политиков в число ораторов, что это не повредит, но, по крайней мере, покажет единение самых разных сил. Но дальше вот по голосованию вот внутри оргкомитета по голосованию в сообществе «Москвичи против сноса» было понятно, что все-таки доминирует тенденция, что вот, ну вот люди хотят образ такого народного митинга, не политического.
Без известных политиков, да?
Да, именно так. Вот. Я понимаю это решение, хотя я знаю, что вот, ну, какие-то политические активисты, допустим, были недовольны и меня осуждали, хотя я объясняла, что простите, это голосование, я в меньшинстве, это нормальная процедура. Так что вот бывают ситуации, они будут еще повторяться, когда для того, чтобы действительно составить мощную общественную силу, придется образовывать союзы и коалиции отнюдь не с единомышленниками, а с теми, с кем у нас очень много разного. Это нормально, и это нужно будет делать.
Хорошо, а есть вот такие разговоры, что была просто сделка, что на этом митинге не будут, а, ругать Путина, и действительно Путина там не трогали, а, во-вторых, что, ну, скажем так, резолюция все-таки не будет очень жесткой, ну и Навального не будет на трибуне. Вот о сделках с администрацией президента вы что-нибудь знаете?
Ну, я, по крайней мере, в этом не участвовала.
Так, а вы?
Я считаю, что резолюция очень жесткая. Жестче не бывает. И кто говорит, что она не жесткая, вот они-то как раз и работают, может быть, и над администрацией, это я не в курсе, но уж на Собянина точно.
Угу.
Но потому что резолюция очень жесткая. Написать недоверие мэру или в отставку, я разницы не вижу, поэтому я, выступая за термин в отставку, легко согласилась на термин недоверие, потому что это одно и то же. Все остальное то есть все написано очень жестко, включая недоверие Собянину.
Хорошо, вот у нас впереди сезон отпусков. Собственно, кроме того, кстати говоря, есть некие ограничения, которые введены президентским указом на дальнейшие митинги. Законопроект отложен в Государственной Думе на второе чтение. Непонятно, когда оно будет. Есть ли какая-то у вас повестка собственных действий? Вот провели митинг, приняли резолюцию. А что дальше-то? Что делать, собственно, чтобы этот закон, ну, если он, по крайней мере, был бы как-то поправлен, если его не отзовут, конечно. Лена Анатольевна, ваша позиция.
Но поправлен, я не согласна.
Хорошо, так.
Однозначно нужно его не принимать. Каким образом это будет сделано? Там есть целый ряд возможностей это сделать. И в том-то и сила политика, что он действует сообразно каждоминутной ситуации в обществе. Поэтому прошел митинг, сейчас мы посмотрим реакцию, какая была реакция на него.
Так вот, реакция, началось это липовое голосование.
Ну, оно было предусмотрено. И потом это, опять же, я отношу к такой нервозности. Вы скажите еще, что в субботу был внесен проект закона города Москвы.
Да, там всякие обещания даны, мы уже их воспроизводили.
Я как раз это считаю нашей победой. То есть то, что вот происходит уже такая нервозность, что уже правительство Москвы не знает, что делать, как им поступить, потому что я думаю, что пойти на попятную – это равноценно для них краху. тем более же, что само руководство Москвы, оно, на мой взгляд, завязано со строительными олигархами. Так,
понимаете, вот тут и получается тупик. Пойти на попятную, это значит для них краху, да, сообразно. А тогда что, если из этого тупика? Вы можете им показать какой-то выход, чтобы не позориться и выйти из этого положения? У вас какой-то вариант есть?
Ну, можем предложить, конечно. В прошлом, ну, вот у меня, например, был опыт таких переговоров, достаточно успешных, когда какой-то проект достаточно масштабный отменялся. Вот, ну, вспомню, например, ситуацию с Ленинским проспектом.
Да, там отменили был проект, там, да, такую чудовищную
конструкцию. Вот, там, ну, что же, вот мы нашли какой-то формат переговоров, изучение ситуации, ну и, в общем-то, смогли убедить своих оппонентов. Возможно, так будет и на этот раз. То есть мы готовы предложить переговорную площадку, мы готовы так это объяснить, что если какой-то достаточно узкий круг лиц хочет получать сверхприбыли, то все остальные за это заплатят. Ну, каким-то социальным взрывом.
То есть риск дестабилизации, да?
Да-да-да. То есть сейчас это угроза очень серьезной дестабилизации. Мы видим, что активизируются люди, которые никогда в жизни не могли помыслить ни о чем таком. То есть идет действительно провоцирование социальной напряженности. Они должны будут выбрать. А у нас впереди выборы вообще-то. Не только муниципальные, но и президентские выборы, мэра.
А вот такое впечатление, что власти об этом забыли. Их настолько волнует вот эта прибыль от этой самой так называемой реновации, да, от сносов, что они прям забыли о политической ситуации, о том, что до выборов-то президентских не так много осталось.
Ну, наверное, так и есть.
Ну, смотрите, есть даже такая забавная гипотеза, что вот они сейчас испугают людей, а потом выйдет, не знаю, там, Путин на белом коне.
Так он уже несколько раз выходил и говорил, что
нет. Он немножко не так выходил. Теперь, значит, вот ему, по идее, нужно выйти и сказать, что раз люди недовольны, я отменяю эту программу, она была ошибочна, бояре нехороши и виноваты.
Так тогда Собянина надо увольнять.
Ну, в принципе, в этой роли может выступить и Собянин. По крайней мере, в 2013 году вот он так выступил, вот когда некоторые бабушки действительно поверили, что вот это он отменил ужасный проект по Ленинскому проспекту, поэтому Собянин хороший. А то, что именно Собянин его и пытался реализовать, это уже было аккуратно за мята. Вероятно, и сейчас ставка как раз на обман, на пропаганду, потому что пропаганда действительно в последние годы была довольно-таки эффективной и успешной. И здесь, по-видимому, решили тоже, что тех, кто не очень ориентируется в нашей реальности, тех уговорят, так сказать, и распропагандируют. Остальных просто, что называется, подавят физически, потому что начиналось это все с огромной спешкой. Вот такая кавалерийская атака. Вот моментально еще нет еще этого проекта, а уже вот эти списки, вот быстро-быстро, все уже готово, вот сейчас все заработает. То есть вот расчет на некую растерянность, разобщенность. Но когда увидели, что люди самоорганизуются очень быстро, ну вот тогда они, в общем-то, заметались. Мы видим признаки этих метаний и сомнений. Значит, мы должны продолжать. Ну, летом, понимаете, все-таки не все уезжают. То есть работать в районах можно, вести разъяснительную работу, продолжать вот эту самую самоорганизацию. Это мы все можем делать.
А как быть вот все-таки с этими результатами так называемого голосования? Вот я сегодня читаю в Интерфаксе, там какая-то дама отчитывается, что в 60 районах ни один человек не проголосовал против сносов. Они же будут предъявлять сейчас обществу вот эту самую липу из активного гражданина, или его там называют активный жулик. Вот.
Фиктивный гражданин.
Фиктивный гражданин, тоже неплохо. Mm-hmm. Вот что с этим делать? Вот, Елена Анатольевна, что вы думаете? Ну, действительно, как людей, так сказать, ну, в боевом состоянии, что ли, сохранить, да? Чтобы они не расслаблялись.
Будем делать. Будем. Во-первых, мы призываем людей, конечно, если уже идти на это голосование, то в виде проведения собраний. И никак не пользуясь активным гражданином. Активный гражданин совершенно незаконный инструмент. И, естественно, у нас сейчас все силы уходили на митинг, а будем дальше думать о том, каким образом бороться, хотя я уже борюсь с ним давно. Я проводила круглый стол, на котором было море специалистов, которые разоблачили все инструменты, которые там применяются. У меня есть ответ из прокуратуры Генеральной Российской Федерации о том, что результаты голосования на активном гражданине они не могут носить юридический характер. Это чисто, видимо, выдумка Анастасии Владимировны. Она, да, не носит никакого юридического характера. Поэтому, естественно, будем бороться. И, кроме того, нужно посмотреть, и как лучше проводить собрания и проводить их.
Да. Хорошо, спасибо. Я благодарю наших гостей Елену Шувалову и Елену Русакову. И замечу, что Евгений Герасимов, «Единая Россия», не явился к нам. Как всегда это бывает. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части.